Наш эфир продолжают беседы о вечном. Сегодня у микрофона научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, сотрудник издательского совета Русской православной церкви, священник Федор Людаговский. Говорить мы будем о нашем отношении к родной истории.
Отец Федор, вот в последние годы как-то у нас вновь обострились дискуссии о смысле советского периода истории. Прежде всего, конечно, об оценке событий Второй мировой войны и об оценке личности Сталина. И спорят не столько даже о фактах, сколько об интерпретациях этих фактов. То есть, по сути дела, о том, что такое, что считать добром, а что злом. Вот почему, как вам кажется, именно в последние годы смысл прошлого, смысл уже произошедшего, стал для нас более важен, чем даже будущее и настоящее?
Будущее наше, боюсь, весьма туманно, так же, как и настоящее. И сейчас продолжается, ну, мне кажется, продолжается какой-то кризис, который начался довольно давно, и, может быть, не с перестройкой, а раньше. И, конечно, мы все разными способами пытаемся искать какие-то точки опоры, и вполне естественно, что эти точки опоры мы пытаемся искать в прошлом. И тому есть вполне понятное психологическое, логическое оправдание, объяснение, поскольку, как бы то ни было, но Советский Союз во второй половине своего существования после войны, ну, представлял собой одну из мощнейших держав, сверхдержав, как стали потом говорить, вот, с относительно стабильной экономикой, с относительно высоким уровнем жизни, по крайней мере, принято считать, что нищих и голодных не было. Вот. Многие вспоминают это как лучшее время своей жизни. Вот, по крайней мере, время такое достаточно сытое, а отчасти достаточно веселое и творческое во многом. Вот. И поэтому, конечно, волей-неволей люди сравнивают то, что было, и в частности для многих это молодость, юность, а это в любом случае лучшая пора жизни, сравнивать с тем, что мы имеем сейчас. А что мы имеем сейчас, в общем, это, находясь внутри процесса, мы сказать не можем и не можем понять, куда все это приведет.
Вы, отец Федор, говорили о молодости, о юности, с которой у людей связано хорошие какие-то счастливые воспоминания, и именно это заставляет людей вот как-то искать опору именно в прошлом. Но мы сейчас видим, что эту опору в прошлом, к ней склонны люди, которые как раз не видели этого Советского Союза и всего того, с чем у нас он связан. Это поколение людей, родившихся в 90-м и позже. Это совсем молодые люди, которые могли слышать о Советском Союзе только по рассказам дедушек и бабушек. И тем не менее мы вот в этом поколении видим вот эту идеализацию сталинского периода, самого Сталина, вот это вот разговоры о том, что не надо нам никакого негатива, никакой чернухи. Мы хотим знать только вот славные страницы нашего прошлого, и вот не порочите, не портите нам. Вот мы хотим знать только о хорошем.
Да, так оно и есть. И те, кто при советской власти не жил, нынешняя молодежь, да, они все это знают, ну, не только по рассказам, по книгам, по фильмам. Вот. И для них это уже история. Это не их жизнь, это история. Это то, чего они не видели, не ощущали. Ну и вот этот, очевидно, период истории их чем-то привлекает. Даже как других людей, а впрочем, иногда это все мирно уживается, привлекает Святая Русь. Ну, Святая Русь у нас иногда это вот то, что было ровно до 1917 года, считается. Вот. Кого-то привлекают более ранние эпохи. Но понятно, что многие наши соотечественники соскучились по стабильности, очевидно, несмотря на все бодрые заявления нынешней власти. Сейчас все-таки наше положение не воспринимается как такое стабильное, устойчивое и уверенное. И вот эта стабильность, эту сильную руку, которой видимо, сейчас недостаточно. Они ищут, ну вот, кто в лице Сталина, кто в лице Ивана Грозного. И вот происходит такая идеализация. Считается, да, что вот проведение политики такими средствами, как это было в 30-е годы, достижение поставленных целей через государственное насилие, пусть даже через репрессии, кровь, ну, это вот для многих людей это допустимо, оправдано. И, очевидно, они были бы не против, если бы это повторилось в нашей жизни.
Вы согласились бы с тем, что история нужна человеку для самоуважения? И именно в этом ее смысл. Потому что для человека важно сохранять позитивный образ себя и, соответственно, страны, в которой мы живем. А настоящее нашей страны действительно не способствует, не вдохновляет на самоуважение. Вот по данным опросов, 70% наших сограждан не могли вспомнить ни одного значимого достижения России со времен распада Советского Союза. Ну, а о будущем действительно мы сейчас вообще практически не мечтаем и не говорим с тех пор, как вот говорили о светлом коммунистическом будущем. И хочется же чувствовать свою причастность к великой России, к прекрасной России. И именно этим вот я могла бы объяснить стремление молодежи вот к идеализации этого периода. Это чисто, как мне кажется, психологический фактор. Хочется действительно понимать, что ты не в какой-то вот униженной, обиженной, никем не уважаемой стране, а хочется вот в сильной державе. Пусть она была сильной когда-то, будем надеяться, что она будет такой же сверхдержавой, что мы вернемся к этому величию. И вот в этом черпать какую-то опору для себя.
Ну, такой взгляд и такие потребности действительно, я согласен, вполне естественны. Но это как-то скорее вот на уровне инстинкта. Да? Вот как в умных книжках по детской психологии говорится, что у ребенка должен создаваться какой-то положительный образ самого себя. Вот, что нельзя ребенка постоянно унижать, тыкать в его ошибки и так далее. Вот. И, конечно, любой взрослый нуждается в каком-то самоуважении. И расширяя себя, если можно так выразиться, да, он хочет, чтобы то, с чем он себя ассоциирует, то, членом чего он себя считает, семья, какая-то социальная группа, общество, государство, страна, чтобы это также было сильным, достойным уважения, может быть, даже любви. Все это вполне естественно, но тут все-таки надо быть немножко взрослее, серьезнее, ответственнее. Конечно, всего этого хочется, конечно, все это очень естественно. Но если мы очередной раз переписываем историю под свои нынешние хотения, желания и потребности, то значит мы опять оказываемся лжецами. Лжецами, и лжем мы и самим себе, лжем мы своим детям, и на лжи никакого, в общем-то, сильного государства, как бы мы этого не хотели, я думаю, не построить. Ну, можно, но ненадолго, как показывает все та же самая история. Поэтому мы должны смотреть правде в глаза. История – это наука. Да? История оперирует с фактами. Другое дело, что, конечно, эти факты можно интерпретировать по-разному. Но от тех фактов, что в 30-е годы имели место репрессии, геноцид народа, то, что страдали совершенно безвинные люди в соответствии с планами, да, которые подавали снизу вот эти квоты больше. Это факт. Вот. И это трагическая, позорная страница нашей истории. Да, вот это наша жизнь, это наша история. Это было в нашем прошлом. И мы можем стать сильнее, лучше. Мы могли бы научиться на собственных ошибках, если бы мы это признали, если бы мы это осудили, если бы мы, с одной стороны, признав, что это наша история, с другой стороны, мы как-то отмежевались бы от подобных деяний, в том смысле, что мы их не поддерживаем, не разделяем, считаем подобные деяния преступными, аморальными, и впредь мы, граждане России, том числе и православные граждане, стараемся таких действий избегать. Вот это было бы правильно, честно, и это послужило бы нам на пользу. Когда же мы закрываем глаза, зарываем голову в песок и говорим, ничего не хотим видеть плохого, только хорошее, ну, мы оказываемся вот в сетях этого самообмана и, в общем-то, идем как слепцы, которые не видят дороги.
Ну вот известно выражение, афоризм Оруэлла: кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым. Вот как бы вы, этот Федор, прокомментировали последние события, которые наталкивают на мысль, что наши власти, в общем, хотят этим и заняться, управлением прошлым. В апреле президент дал поручение создать единый учебник истории. Вроде бы обсуждение какое-то общественное предполагается, и будем считать, что вот наша беседа, она как раз в рамках общественного обсуждения, мы можем высказать свое к этому отношение. Вот. Но проект, концепция этого учебника уже есть, и к осени вот уже, собственно говоря, его широкое обсуждение должно быть. Ну и вот этот вот проект законодательных изменений, внесенных депутатом Ириной Яровой, который предполагает, что штрафом или нарушением даже свободы до 3 лет карается отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира, а также распространение заведомо ложных сведений об их деятельности, ну, одобрение преступлений нацизма и нацистских преступников. Это все можно еще как-то понять. Ну вот отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции, уже историки высказывались по этому поводу, что получается по этим новым законам нельзя будет ничего сказать, например, о преступности бомбардировки Дрездена, о преступности ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. То есть это тоже страны антигитлеровской коалиции, это их деятельность, и получается, что мы и ее оценивать уже не сможем по новому закону. Вот как бы вы вот все эти действия оценили и прокомментировали?
Ну, начну с законов. Нынешние законы, которые принимает наша так называемая Дума, их, мне кажется, нельзя воспринимать всерьез. То есть мы принуждены воспринимать их всерьез в том смысле, что это действительно юридическая норма, которая влечет за собой правоприменительную практику, и мы очень хорошо видим, что эти законы в каком-то смысле работают, и за их нарушение следует вполне реальная ответственность. Но, тем не менее, законы эти, как мы можем убедиться, не важны сами по себе. Просто, мне кажется, в нынешних наших условиях, когда Дума – это послушная марионетка администрации президента, я думаю, достаточно понятно, когда власть решает не столько стратегические, сколько тактические задачи, любой из принятых в последнее время законов об НКО, о митингах и всякое прочее, вот то, что было принято за последние 1.5-2 года, ну, это просто дополнительные поводы подавлять всякое инакомыслие. Дополнительные поводы подавлять гражданские права и свободы. Вот. Сами по себе эти законы достаточно абсурдны. Что касается учебника, то, ну, я не знаю всю эту кухню, какую роль, например, здесь играет Министерство образования, как оно к этому относится. Но наша власть, о чем я уже сказал, заинтересована в том, чтобы не слышать никакой критики, не встречать никакого противодействия. Вот. И она заинтересована в том, чтобы у народа, иначе выражаясь, населения, она, эта нынешняя власть, ассоциировалась с тем положительным в нашем прошлом, что вот мы знаем и помним. А то, что отрицательное, ну, вот это действительно, об этом они предпочитают не говорить или говорить так, как если бы черное было, возможно, и не черным, а, может быть, даже и белым. Кроме того, не надо забывать, что наш президент, он сотрудник КГБ. И люди, занимающие ключевые посты в нашей государстве, это в значительной степени также либо выходцы из КГБ, либо, по меньшей мере, люди, окончившие соответствующие высшие учебные заведения, как, например, губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко. А, естественно, будучи выходцами из тайной полиции, они отнюдь не склонны к тому, чтобы в учебниках те преступления, которые тайная полиция совершала в течение советского периода, чтобы все это было освещено полно и объективно. Поэтому, естественно, все это замалчивается, все это интерпретируется превратно, и, кажется, наши дети, если они будут учиться по таким учебникам, как-то даже уже и не будут знать, если им семьи не расскажут, о тех рек крови, которые появились на нашей земле несколько десятков лет назад.
Вот мне кажется, что если сравнить это с ситуацией какой-то травмирующей в семье, на что это похоже? Вот ребенок в детстве получил какую-то серьезную травму от родителей или от отца, какое-то психологическое или даже физическое насилие. И вот он вырастает и старается вот эти все воспоминания травмирующие загнать куда-то глубоко-глубоко в подсознание. Во что это чаще всего вливается? Всякие, в том числе и, как врачи говорят, соматические заболевания, всякие неврозы. И только освободившись каким-то образом от этих воспоминаний, то есть освободиться от них нельзя, их можно только каким-то образом переварить, осмыслить.
Да, осмыслить, осознать, проговорить.
Тогда идти дальше. Но если этого не сделать, если все это остается грузом в подсознании, если человек говорит себе, нет, этого не было, этого не было, этого не было, то, в общем, любой психолог скажет, что хорошим и добром это не кончится. Французский историк Марк Блок когда-то сказал, что христианство является религией историков. Какое вообще значение история, не история христианства, а история в целом имеет для христианства, имеет для христианина отдельного? Потому что, ну вот могут сказать, ну какая разница вот для самосознания христианина? Ему важно вот спасение души. Какая разница, были репрессии, не было репрессий, как относиться к Сталину, так или иначе? В общем, какое это имеет значение?
Ну, видите ли, христиане бывают разные, и, скажем так, интеллектуальные запросы тоже разные. Вот, и всех не пострижешь под одну гребенку, и вряд ли одна и та же школьная программа будет для всех одинаково полезной. Но, тем не менее, мне кажется, человек, который маломальски стремится к осознанию самого себя, к осознанию своей роли в этом мире, а христианин, безусловно, должен задаваться такими вопросами. Христианин, у которого еще не совсем заснула совесть, конечно, он должен хотя бы в какой-то мере знать историю. Но хотя бы потому, что история страны – это в какой-то мере история христианства, это история церкви, это история людей, христиан в том числе, история поступков, история выбора нравственного, морального, духовного. И 20 век в нашей стране представляет, конечно, множество примеров подобного выбора. Какой-то покажется нам аморальным, какой-то героический, какой-то сомнительным. Но вот это все, конечно, стоит изучать. И не только из какого-то академического интереса, а просто потому, что с подобным выбором, пусть и не в таких острых формах, мы встречаемся довольно часто. А вполне возможно, что не за горами то время, когда мы окажемся в ситуации, сходной с тем, что было 8 десятков лет назад. Поэтому нужно учиться на чужих ошибках или учиться чужому правильному христианскому выбору. И это, повторяю, касается разных сторон жизни. Можно говорить о сугубо церковных событиях, например, одно из ключевых событий в истории Русской Церкви – это декларация митрополита Сергия. До сих пор люди ломают копья вокруг этой декларации, вокруг фигуры митрополита Сергия. Но мне кажется, что, может быть, я и не прав, но это тоже митрополит был перед крайне важным выбором. И тот выбор, который он сделал, да, вполне возможно, он был неправильным. Но это был выбор не ради самого себя, как мне хотелось бы верить, а ради нужд церкви. Да, может быть, он ложно понял истинные потребности церкви. Да, может быть, это был ложный, неправильный выбор. Но, соответственно, мы должны это знать, это учитывать и в будущем воздерживаться от подобных ошибок, если это была ошибка. Но, кажется, история нас ничему не учит, и события последних месяцев и лет показывают, что мы вновь и вновь делаем выбор примерно в ту же самую сторону, однако совершенно не в столь драматических условиях.
Мы говорили с вами вот о том, что среди молодежи много поклонников Сталина появилось, но это бы полбеды. Но появилось такое явление, такой оксюморон, православные сталинисты. И явление это, как мне кажется, оно гораздо больше и больше слои православных людей, к сожалению, охватывает. И вот я не могу об этом вас тоже не попросить порассуждать о причинах этого явления. Вот опять же зашла недавно на сайт «Русская народная линия», печально известный, есть там такой известный автор протоиерей Александр Шумский, есть там такой Константин Душенов. И то, что эти люди пишут, в общем, ну, не может не вызывать какого-то внутреннего содрогания. Вот отец Александр, например, описывает парад Победы, который состоялся в этом году в чрезвычайно таких ностальгических тонах. Пишет о том, как ему этот парад понравился, потому что он напомнил ему его советское детство. Мелодия артиллеристы «Сталин дал приказ» звучала несколько раз и очень батюшку порадовала. Он пишет: от этого мне стало так радостно, что я не утерпел до обеда и принял боевые 100 грамм. Да, в этой же статье он упоминает о том, что Сталин, по его мнению, вовсе не был безбожником. Он сравнивает его с Троцким, который вот был антихристианином и безбожником. А вот Сталин, приводится множество каких-то неизвестно откуда взятых свидетельств о том, где Сталин перекрестился и где он какие фразы говорил, которые свидетельствуют якобы вот о его неугасшей вере или возродившейся в 43-м году. Или вот Душенов, который называет Сталина помазанником Божьим, грозным орудием промысла Божия в русской судьбе. И все это вот о палаче собственного народа. Люди, которые смотрят со стороны вот на нашу православную жизнь, наверное, не могут не изумляться разбросу, так скажем, мнений вот именно о советском периоде, о Сталине как раз среди православных христиан. Совершенно люди делятся на какие-то противоположные лагеря. Есть, конечно, масса людей, которым вообще все эти вопросы неинтересны. То есть, ну, они прочитают что-то про православную русскую империю и помазанника Сталина, они, в общем, с этим согласятся. Прочитают про новомучеников, они и с этим согласятся, и не увидят тут никакого абсолютно противоречия. Но в остальном вот люди делятся на вот такие вот резко противоположные лагеря. Одни люди напоминают о новомучениках российских, другие люди говорят о помазаннике Божьем Сталине.
Ну, если начать со словосочетания «православные сталинисты», то, ну, кажется, это не я придумал, кто-то уже об этом говорил, писал. Такое словосочетание действительно возможно, но чтобы понять, в чем его специфика, заменим слово «православный» на «христианин». Христианин-сталинист. Такое возможно? Пожалуй, нет. А вот православный сталинист, пожалуй, это не такое уж оксюморон. В чем здесь дело? Ну, мне видится в том, что православие для многих людей – это такая национальная религия. Ну, это наши, как теперь говорят, традиции, наша традиционная духовность, наши традиционные нравственные ценности и так далее. Вот. То есть у кого-то национальная религия – это ислам, у кого-то буддизм, У кого-то шаманизм, а у кого-то что-то еще. Вот. А у нас православие. Вот у нас есть традиционный православный храм, у нас есть традиционная икона, купола, колокола и прочие атрибуты. За всем этим не видно и не слышно слово «Христос». И сам Христос, в общем-то, в такой парадигме, да простят мне это выражение, не нужен. Потому что, если мы почитаем Евангелие, полезно иногда это делать, то мы увидим, что Христос ведет себя там вопреки традициям и вопреки правилам. Ну, в общем-то, пересказывать, наверное, это не стоит, поскольку все, если Евангелие не читали, то могут обратиться к его странице, но хотя бы напомню об исцелении в субботу. Да? Это намеренная, можно так сказать, провокация. Вот были традиции, а он их нарушает. И не раз, многожды. И не только в отношении субботы. Он провоцирует людей на то, чтобы они задумались, что важнее, откуда эти традиции, чего ради и так далее. Поэтому Христос вовсе не хранитель традиций. И христиане – это не какие-то консерваторы, блюстители национальных устоев. Блюстителем национальных устоев были фарисеи. Вот это вот такие националисты, в хорошем смысле слова, традиционалисты. Но вот их-то как раз Христос обличал беспощадно. Вот. И поэтому, если мы говорим о христианстве, о церкви как теле Христовом, о христианах как учениках Христа, то христианин сталинистом быть не может. Потому что идеология сталинизма заключается в том числе в насилии. Насилие над личностью во имя государства. Но если мы опять-таки перелистнем страницы Евангелия, мы найдем крайне мало упоминания о государстве в устах Христа. А если он это как-то и будет об этом говорить, то довольно прохладно, скажем так, и отчужденно. Божий Богу, кесарю, кесарю, да, ну вот так, отдайте кесарю то, что ему положено. Никакого пыла, никакого восторга мы здесь не слышим.
Ну, тут обычно апеллируют к апостолу Павлу, да?
Да, можно вспомнить и апостола Павла. Вот, но, ну, в общем-то, тоже в апостольских посланиях Бога бойтесь, царя чтите, да. Царя, ну, просто потому, что это власть, да. Вот, потому что власть лучше, чем монархия. Причем царь, как все понимают, здесь не православный, византийский монарх, а языческий император. Таким образом, сталинизм, как мне видится, с христианством не совместим. Потому что для Христа ценнее всего человеческая душа, а не какие-то социальные институты, государственный аппарат, защита границ, стабильность, благополучие и так далее. Христос вызывал нас покаяние, изменение самих себя и призвал к Царству Небесному, который внутри нас. Вот. А тот период истории, когда во главе нашей страны стоял Сталин, ну, тут задачи и средства достижения этих задач были совершенно иными. Царство вполне земное, через реки крови, горы трупов, тех самых людей, которые были призваны в это самое светлое будущее. Вот. И христианство это не может иметь ни малейшего отношения. А вот православие, как национальная религия, да, как некая идеология, которая заполнила собой в последние годы вакуум, который вот возник после крушения коммунистической идеологии, да, вот такое православие, оно вполне совместимо и со сталинизмом, и со многими другими идеологиями.
Насколько вообще нормально для христианского сообщества иметь настолько полярные политические взгляды? Понятно, что некоторое разномыслие в политике, это и в социальной концепции православной церкви отражено, оно вполне возможно. Но вот когда они настолько полярны вообще, насколько это нормально?
Ну, нормально с точки зрения того, что бывает, ну, наверное, нормально. Я думаю, в истории церкви всегда хватало крайностей. Вот, и если подходить с такой со строгим догматическим подходом к воззрениям членов церкви, начиная от мирян, кончая епископами, то наверняка мы обнаружим в различных высказываниях, публикациях, ну, очевидную ересь, уже осужденную Вселенскими соборами. Но, тем не менее, вот пока все это вот так не заостряется, все это сосуществует в той или иной степени мирно. Вот. И, повторяю, с точки зрения того, как оно бывает, ну, да, сейчас, наверное, ничего особенно выдающегося в этом плане мы не видим. С точки зрения же нормы того, что может быть терпимо внутри церкви, мне кажется, такое положение нормальным названо быть не может. Потому что все-таки при всех вариантах, всех разномыслиях, допустимости разных мнений, есть какие-то вещи, которые выводят нас за границы христианской этики, отчасти христианской догматики. Поэтому человек, который поклоняется Сталину, а точнее сказать, поклоняется идолу вот этого внешнего успеха, культу силы и так далее, ну, это несовместимо с тем, к чему Христос нас призывает в Евангелии. Если человек в себе это видит, то это предмет для покаяния. А если в нем это видит пастырь или архипастырь, то такого человека он должен обличить и также призвать к покаянию. И вот после этого обличения, если человек, да, как Христос говорит, обличи наедине, потом призови двух или трех свидетелей, вот после всего этого человек никак не меняется, ничего не осознает, ну вот это уже, наверное, был бы повод для отлучения от церкви. Но понятно, что никто таких мер сейчас предпринимать не будет, потому что все это чревато немалыми потрясениями в церкви имущества.
Прозвучала беседа со священником Федором Людаговским, научным сотрудником Института славяноведения Российской академии наук, сотрудником издательского совета Русской православной церкви.